Александр IV. Преемник Иннокентия, Александр IV, был вполне достоин своего предшественника. Еще за 600 лет до Пия IX, провозгласившего непогрешимость пап, первосвященники ни минуты не сомневались в своей непогрешимости, причем всегда распространяли ее только на себя. Александр IV, по примеру большего числа своих предшественников, не колеблясь, торжественно отменил некоторое решение непогрешимого Иннокентия IV. В его буле говорилось: нет ничего необычного в том, что папа отменяет декреты тех, кто предшествовал ему на апостольском троне, особенно если их установления отмечены заблуждениями или продиктованы низменными намерениями. Александр IV прославился своим деспотизмом и безжалостными расправами со своими противниками. Но однажды, когда он вздумал заточить в темницу главу римской общины, чтобы посадить на его место своего фаворита, терпение римлян лопнуло, и они восстали против тирана. Узник был освобожден и с триумфом доставлен в Капитолий. Когда народный энтузиазм несколько поостыл, Александр отлучил сенатора от церкви. Но тот, не испугавшись, предупредил, что расправится со святым отцом, если он не прекратит своих козней. Александр не на шутку струхнул, покинул Рим и перенес свою резиденцию в Витербо, где он и умер в 1261 году. В период понтификата Александра IV возникла странная секта фанатиков, известных под именем флагеллантов, бичующихся. Одержимые своего рода религиозной истерией, мужчины и женщины разного возраста, иногда даже дети, бегали нагими по улицам, сел, городов, бичевали себя до тех пор, пока плетка не вываливалась из их рук. Эта секта очень быстро приобрела популярность. Некоторые историки утверждают, что нередко толпы фанатиков достигали 10 тысяч человек, которые при всем честном народе предавались упомянутому выше благочестивому упражнению. Процессии флагеллантов можно было видеть и ночью, и днем. Самые суровые зимние холода не отрезвляли безумцев, носившихся по улицам в костюмах Адама и Евы. Сначала духовенство поддерживало секту. Священники и высшие чины церкви, принимавшие участие в церемониях, шествовали во главе процессий. Правда, за редким исключением, сохраняли на себе одежду и не особенно усердствовали в самобичевании. Довольно скоро, однако, флагелланты лишились покровительства духовенства, так как отклонились от основных положений вероучения и пытались заменить некоторые старые догмы новыми. Они, например, ввели обычай взаимной исповеди и, несмотря на то, что были мирянами, давали друг другу отпущение. И вот тут-то им пришлось убедиться в том, что церковь, снисходительная ко всем порокам и преступлениям верующих, не терпит ни малейшего посягательства на свои догматы. Когда Александр IV скончался, в Витербо находилось всего лишь 8 дряхлых кардиналов. Возникло довольно сложное положение. Никто из них не в состоянии был управлять римской курией, и кардиналам пришлось нарушить закон Александра III. Они провозгласили папой патриарха Иерусалимского, случайно оказавшегося в Витербо. Новый папа получил имя Урбана IV. На престоле он просидел недолго. Ему пришлось вести непрерывную борьбу с врагами, заставившими его бежать из Витербо. Он умер в 1264 году. После него правил до 1268 года Климент IV, а затем в течение 3 лет римский престол оставался свободным. Каждый из кардиналов, входивших в священную коллегию, хотел быть папой. В конце концов, после длительных расприй, папой стал один из кардиналов, принявший имя Григория X. Собор, созванный им, занялся церковными делами. Чтобы получить представление о нравах духовенства той эпохи, достаточно прочесть послание, с которым святой отец обратился к Льежскому епископу незадолго до открытия собора. «Мы осведомлены, — писал папа, — что вы взяли себе в качестве сожительницы аббатису из ордена святого Бенедикта и хвастались, будто за 14 месяцев имели 22 детей от 40 разных любовниц. Нам известно, что в одном из ваших епископских владений вы держите гарем из монахинь и с этими дочерьми сатаны предаетесь разврату. Нам сообщили, что после смерти одной аббатисы вы нарушили канонический порядок избрания, чтобы посадить на место умершей одну из ваших дочерей, которая одновременно является вашей любовницей. Наконец, недовольствуясь ограблением церквей и монастырей, вы осмелились продавать церковные должности. Вы покровительствуете ворам и убийцам. Вы никогда не появлялись в алтаре в трезвом виде. Надо сказать, что большинство тогдашних церковников ничуть не уступало Льежскому епископу. Поэтому прелаты так встревожились, узнав о взглядах Григория X. Вскоре, однако, они успокоились. Не проведя никаких реформ, святой отец ограничился тем, что потребовал от епископов 1/10 их дохода. На соборе был опубликован декрет Григория X, касающийся процедуры выборов папы. В нем, в частности, говорилось: после смерти папы присутствующие при апостольском дворе кардиналы должны в течение 10 дней поджидать своих отсутствующих коллег. По истечении этого срока они обязаны собраться в папском дворце, оставив при себе единственного слугу мужского пола. Мы обязываем их находиться безотлучно в большом зале без каких бы то ни было перегородок, даже при удовлетворении естественных потребностей. Если после 3-дневного обсуждения выборы все еще не закончатся, то участникам конклава следует давать лишь одно блюдо на обед и одно на ужин. Если через 5 дней после этого кандидат на папский престол не будет избран, то им следует давать лишь небольшое количество хлеба, немного вина и воду до того момента, пока, наконец, не будет провозглашен новый первосвященник. В течение всего периода выборов кардиналы теряют право на всякие доходы и бенефиции, которые они получают от церкви или апостольской казны. Возможно, что преемник Григория X Иннокентий V оказался на престоле именно в результате спешки на выборах, которые проводились на основе декрета Григория X. Иннокентий был простым человеком и стал папой явно по недоразумению. Он вздумал всерьез изменить политику Римской Церкви. Члены священной коллегии быстро разобрались, что к чему, и избавились от Иннокентия V с помощью яда. После его смерти кардиналы решили действовать осмотрительнее. Но когда миновало 8 дней, и им пришлось перейти на хлеб и воду, они заторопились и выбрали папой Адриана V. Но и на этот раз они попали впросак. Адриан оказался слишком порядочным человеком. Пришлось вновь прибегнуть к испытанному средству. Папе подсыпали сильнодействующий яд, а затем кардиналы объявили, что он скончался от таинственной болезни желудка. Конец XIII века был отмечен жестокими гонениями на еретиков и евреев. Особенно тяжело пришлось евреям в Германии и Франции. Натравливая на них народ, церковники обвиняли их в самых чудовищных преступлениях, придумывали дикие басни, изображая евреев слугами сатаны. Но эти басни вызывали ярость невежественных и суеверных людей. При папе Николае IV усилились гонения на еретиков. Этот папа расширил привилегии доминиканцев, дав им возможность как угодно истолковывать церковные законы. Доминиканцы должны были искоренять ересь огнем и железом, конфисковывать имущество, карать всякого, кого подозревали в сочувствии к еретикам. Папа разрешил сносить дома еретиков и даже близлежащие жилища, которые тоже считались оскверненными. Он опубликовал буллу, обязывавшую сеньоров и городские власти поддерживать доминиканцев и повиноваться им во всем. Не случайно папа так симпатизировал этому ордену. Он сам был столь же мстителен и жесток, как доминиканцы. Даже смерть врагов не утоляла его жажды мести. Например, после смерти двух монахов, обличавших его, он приказал выкопать их трупы и сжечь на костре, а пепел развеять по ветру. Вот что писал о Николае IV и его окружении современник граф Тирольский. «Если вы вздумаете дать епископам ваш кафтан, они стянут и ваш плащ. Как можно быть столь неразумным и трусливым, чтобы терпеливо сносить высокомерие, скупость, вероломство, разнузданность и прочие преступления папского двора? Все дело церковников заключается в том, чтобы плодить незаконно рожденных детей, бражничать и придумывать новые способы для выманивания денег у народа. Неужто недостаточно, что пастухи стригут своих овец? Неужели надо, чтобы они еще и душили их? Долго мы были одурманены ими. Долго они запугивали нас адом, которого не существует. Довольно нас топтали ногами священники. Поднимемся, наконец, и воскликнем «Смерть и уничтожение растлителям человечества».